Доброе утро, уважаемые железногорцы! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 19 мая. В студии Наталья Серпунина. Сегодня вы услышите: «Вода станет дороже», «Берегись пожара», «Астафьевская весна», «Семейные ценности», «Готовимся загорать». Афоризм дня.
Юмор – большая сила. Ничто так не сближает людей, как хороший, безобидный смех. Лев Толстой.
Открывает программу выпуск новостей. Слово Катерине Добриле.
Здравствуйте. Железногорские спутники в Берлине. Компания Решетнева примет участие в авиационно-космическом салоне ELA Berlin Air Show 2014, который пройдет с 20 по 25 мая в Берлине. На немецком авиасалоне ИСС представит перспективные разработки в области создания космических аппаратов связи и навигации. На стенде решетневской фирмы будут продемонстрированы макеты спутников связи «Экспресс» АМ-5, АМОС-5, «Гонец-М», спутника-ретранслятора «Луч-5А», навигационного космического аппарата «ГЛОНАСС-К» и малого спутника научно-экспериментального назначения «Юбилейный». Также в рамках авиасалона ELA-2014 руководство компании информационной спутниковой системы во главе с генеральным директором Николаем Тистоедовым проведет ряд встреч с российскими и зарубежными партнерами. К другим темам. Последние звонки в железногорских школах прозвенят 24 мая. В этом году муниципальные образовательные учреждения оканчивают 470 человек, выпускников 9 классов – 723 ученика. 26 мая у выпускников стартует пора сдачи ЕГЭ. 20 июня пройдут выпускные вечера для 9 классов, а 25 июня – для выпускников 11 классов. Готовимся к пляжному сезону. Комбинат благоустройства до 2 июня очистит акваторию Кантатского водохранилища в районе парка на Элке от коряк и камней, а прилегающую территорию от бытового мусора и сухостоя. Специалисты КБУ подсыпят и прорыхлят песок, покрасят и отремонтируют малые архитектурные формы, установят контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. Для безопасности отдыхающих проезд в зону отдыха и на прилегающей к зоне отдыха территории будет запрещен. Будет приведена в порядок территория для отдыха на Ленинградском, на реке Тартат, поселок Подгорный и поселок Новый Путь. В этих местах будут установлены предупредительные таблички о запрещении купания. 4840 детей отдохнут за лето в Железногорске. Летняя оздоровительная кампания стартует 31 мая. В этот день свои двери для юных горожан распахнут пришкольные лагеря и загородный лагерь «Горный». 1 июня летний сезон начнется в лагере «Орбита», 13 июня – во «Взлете». В течение лета 2050 детей отдохнут в 14 пришкольных оздоровительных лагерях с дневным пребыванием. Более 2500 детей в загородных оздоровительных лагерях. 210 детей в палаточных, стационарных и передвижных лагерях, туристических походах и сплавах. 80 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в краевых стационарных лагерях по линии Управления социальной защиты населения. Продолжаем выпуск. Аварийный режим работы электропроводки – такова предположительная причина пожара, который произошел в частном доме поселка Тартат в воскресенье 18 мая. Сообщение о возгорании поступило на пульте ДДС в 5.19. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось открытое горение части одноэтажного брусового жилого дома по улице Береговой. Хозяина на тот момент дома не было. В результате огнем частично уничтожена кровля, внутренняя отделка дома, повреждено имущество внутри. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Сумма материального ущерба устанавливается. В целом на территории ЗАТО произошло 24 пожара с начала года. В них погибло 5 человек. Это в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество пожаров также превышает прошлогодние показатели на 68%. О горении сухой травы в пожарную службу поступило 271 сообщение. Специалисты специального управления ФПС номер 2 МЧС России напоминают, что сжигание сухой травы, мусора и горючих материалов может стать причиной возгорания, привести к материальному ущербу и гибели людей. Следует соблюдать правила пожарной безопасности в лесных массивах, напоминают горожанам пожарные. О спорте. Детский кубок города по велогонкам проходит в Железногорске. Второй этап кубка пройдет в День защиты детей. Для участия приглашаются ребятишки в возрасте от 5 до 9 лет. Соревнования начнутся на улице Парковой, от Советской армии до перекрестка с улицей Свердлова. 1 июня с 11 до 13 часов здесь будет перекрыто движение транспорта. 10 утра – регистрация участников на Аллее звезд. 11 – старт на Аллее звезд. Это была последняя информация выпуска. Мы ждем ваших новостей по телефонам 76 50 34 76 50 98.
другим темам. Общедомовые приборы появились в нескольких жилых домах поселка Первомайский. Плановую работу по их установке проводит Гортеплоэнерго. На днях приборы смонтировали в доме по адресу Толстого, 7. Для чего нужны общедомовые приборы учета, кто за них заплатит и сколько, и чем жителям грозит энергорасточительство, в своем материале расскажет Татьяна Зимина.
Согласно федеральному закону номер 261 об энергосбережении, собственники жилья до 1 июля 2012 года должны были установить в своих домах приборы учета тепловой энергии, горячей и холодной воды. Общедомовые приборы позволяют учитывать фактическое потребление и платить ровно столько, сколько израсходовал, попрощавшись с нормативом. Поскольку собственники не проявляют особой инициативы, обязанность оборудовать жилые дома общедомовыми приборами возложена на ресурсоснабжающую организацию Гортеплоэнерго. И таких домов, где необходимо установить приборы учета, порядка 400. Пока работы прошли в 57 домах, рассказывает заместитель главного инженера Гортеплоэнерго Евгений Пыряев.
По состоянию на сегодняшний день установлены и введены в эксплуатацию приборы учета, соответственно, тепловой энергии, горячей и холодной воды на 57 домах города, именно по договорам, заключенным с Гортеплоэнерго. Всего разработано проектной документации на 165 многоквартирных домов. Продолжается монтаж. Представители производят пускнадочные работы, будут уже сдавать нам в эксплуатацию, и ГЖКУ уже будет показания принимать не по нормативу, а по показаниям данных приборов учета.
Темпы оснащения жилых домов оборудованием не быстрые, так как Гортеплоэнерго проводит их за свой счет. Стоимость установки одного прибора обходится в 230-240 тысяч рублей. На выполнение 261-го закона предприятию потребуется более 96 миллионов рублей при расчете один прибор на один дом. Но, как известно, в городе есть многоподъездные дома, где от 1 до 4 узлов ввода, и на каждый требуется прибор учета. Пока все работы ГТЭ осуществляет в долг, признается Евгений Пыряев.
Именно в связи со сложившейся финансовой ситуацией в Гортеплоэнерго эта работа идет очень сложно, потому что свободных денежных средств для оплаты подрядным организациям у нас нет. Предприятием заключен договор с 6 подрядными организациями на разработку проектов, выполнение монтажных работ и пусконаладочных работ. Договора заключаются с довольно-таки длительным сроком конечной оплаты. Кредиты нам не дают. От всех банков получен отрицательный ответ. Подрядчики пока терпят. За выполненные монтажные работы на 57 домах оплата на данный момент не произведена.
Партнеры-подрядчики Гортеплоэнерго готовы работать в кредит, но тоже не бесконечно. Заместитель руководителя фирмы-подрядчика ООО «ПСК Пентар» Илья Чекулаев рассказывает о работе, которую проводит их фирма.
У нас на 9-м квартале договор на 17 домов, которые мы должны сдать до конца мая. На сегодня мы сдали 8 домов, практически все, уже пусконаладка идет. На вторник планируем 5 домов. И у нас еще 10 домов, которые надо еще ставить дополнительные приборы, датчики давления. Это влечет изменения в проектной документации. У нас еще 10 домов, которые в стадии проработки доп. Соглашения. Полностью, значит, без предоплаты работаем, без авансов. Один тепловой узел примерно стоит где-то 230-240 тысяч.
Собственники дома, надо сказать, в наиболее выгодной ситуации, в отличие от Гортеплоэнерго и подрядчиков. По закону им предоставляют рассрочку на 5 лет с процентной ставкой не выше, чем ставка рефинансирования Центробанка на момент предъявления платежа. ГЖКУ делит стоимость оборудования на всех собственников и включает в платежки. Сумма получается небольшая. Специалисты говорят, что инициатива собственников значительно облегчила бы им жизнь и помогла избежать чрезмерных расходов в будущем. Совету дома достаточно обратиться в управляющую компанию с просьбой установить приборы учета. И самое время установить индивидуальные приборы учета воды тем, кто этого еще не сделал. Ведь с 1 января 2015 года норматив увеличится на 10%, сообщил заместитель руководителя УГХ Владимир Шрейбер.
Нормативы отопления с 1 января 2015 года автоматически будут иметь повышающий коэффициент на 10%, 1,1. С 1 июля 2015 года еще плюс 10%, то есть уже 1,2%. То есть мы, соответственно, за потребленный ресурс будем платить на 20% больше. В итоге за 3 года на 60% увеличение. Мало того, что у нас тариф растет на ресурс, плюс еще нормативы будут расти. Призываю собственников многоквартирных домов активно участвовать в установке приборов учета общедомовых, про индивидуальных это вообще отдельный разговор. И это надо делать, иначе мы 1 января 2015 года попадем в очень неприятную ситуацию.
чем секрет здоровой, крепкой и счастливой семьи? Наверное, лучше психологов и социальных работников знают многодетные мамы. Ведь они ежедневно сталкиваются с бытовыми трудностями своего большого семейства, с непониманием и обидами младших и старших, с элементарной нехваткой времени буквально на все, что запланировал. Тут не только психотерапевтом или няней станешь, в совершенстве освоишь навыки тайм-менеджмента и руководителя небольшого подразделения. В этом убедилась Катерина Добреля, которая на днях познакомилась с многодетной мамой Светланой Иванькиной.
Эту передачу совместно со специалистами Управления социальной защиты населения мы решили приурочить к Международному дню семьи, который отмечается 15 мая. Хотя, конечно, о многодетных мамах и их детках важно рассказывать не только в дни больших праздников. Хороший семейный опыт следует транслировать как можно чаще. Иванькины как раз тот показательный пример. Мама Светлана, в прошлом детсадовский воспитатель, создала у себя дома настоящий уголок семейных ценностей. Как и в любом дружном коллективе, в этой семье есть свои правила и зоны ответственности, преемственность поколений, взаимовыручка и традиции. Причем, как говорит Светлана, не было какого-то специального решения создавать многодетную семью. Все получилось само собой.
У меня 8 детей. Дети появлялись само собой, потому что я люблю детей и не отказывалась, когда случалось так. У нас между детьми большая разница. Дети, которые родились в 80-е, в 90-е и вот 2000-е. Самый старшему 31 год, работает на ИСС. Потом дочка идет старшая, не погодки. Она тренер-преподаватель, кандидат в мастера по легкой атлетике. Потом у нас идет Олеся. Закончила университет, тоже замужем, работает архитектором. Потом у нас идет Владимир. Он тоже у нас недавно закончил училище на киповца. Отслужил армию. С армии получили мы благодарственное письмо. Пришел он эфрейтором устраиваться на ГХК.
Пятая по возрасту дочка Алена. Она старшеклассница, творческая личность. Занимается в театральной студии. Закончила хореографический кружок. В следующем году выпускается из школы. Планирует поступать в театральный институт. Мечтает стать актрисой. Но при такой насыщенной культурной и учебной жизни Алена не забывает и о своей семье. Всегда помогает маленьким братьям, хлопочет на кухне, подсказывает по урокам, часто остается за старшую, когда мамы нет дома. Алена с детства примеряет на себя свою главную роль в жизни – женщины и матери.
Когда я была младшей, мои братья были маленькими, я помогала их кормить, пеленки гладить, памперсы менять. Мама оставляла меня с ними. Сейчас они уже старше, но мы просто играем вместе, общаемся, гуляем.
Ты сама, я думаю, уже какую-то модель семьи себе представляешь? Сколько у тебя будет детей, как ты думаешь?
Ну, я не знаю, сколько будет, но точно не один. Сколько Бог даст, столько будет. Моя семья мне дала опыта много, я уже готова к дальнейшей жизни взрослой. Плюс в том, что постоянно есть чем заняться, скучно никогда не бывает. Постоянно с семьей куда-то выезжаем отдыхать. Все праздники проходят весело, есть что вспомнить.
И все детки этой большой многодетной семьи редко видят маму уставшей или расстроенной. На уныние и грусть не остается времени. А если задор и энергия все-таки иссякают, эстафету, как по команде, подхватывают младшие ребятишки. Кто словом или шуткой развеселит, кто сделает смешную поделку или учудит забавный розыгрыш. А уж когда семья собирается на общий праздник или пикник, впечатления остаются надолго.
У нас все время как праздник, двери открыты, все время все приходят, поздравляют. А день рождения у нас тоже много. И родня у нас сейчас расширилась, дети-то поженились. Я теперь стала и свекровью, и тещей, и родственников стало больше. И маленьких детей забирают они себе вот куда-нибудь съездить, сходить в зоопарк, съездить в какое-нибудь представление, даже на озеро отдохнуть. Мальчишек маленьких возьмут и уедут. Я в это время занимаюсь хозяйством пока.
Мы воспитываем детей, а они воспитывают нас. Так часто любит повторять Светлана, когда рассказывает о своей семье. Она уверена, что человек в любом возрасте может поменяться и стать лучше. Главное – прислушиваться к своим родным, быть чутким и терпимым, научиться уступать и признавать свои ошибки. Если к этому стремятся мама и папа, то и ребенок будет следовать их примеру.
Когда есть понимание, уважение, тогда легче и прощать. Всегда надо. Даже не в семье. Когда прощаешь, потом тебе же это все возвращается легко. Хорошо бы, чтобы молодые друг друга понимали и любили, и уважали.
В этом году Светлана примет участие в краевом конкурсе «Материнская слава». Напомним, одноименный нагрудный знак вручают женщинам, которые имеют 7 и более детей. В ноябре жюри объявит результаты. В настоящее время обладательницами знака являются 134 жительницы региона. – В 2013 году почетного звания была удостоена железногорка Лариса Андрианова. Надеемся, что в этом году знак «Материнская слава» будет присужден и Светлане Иванькиной.
В этом году Красноярский край широко празднует 90-летие со дня рождения нашего земляка, великого писателя Виктора Петровича Астафьева. В течение года в Красноярске проходят выставки, торжественные вечера, концертные программы, открываются экспозиции с видео и фотоматериалами из личного архива Виктора Петровича. А на днях в селе Овсянка, где родился писатель, с размахом прошел фестиваль «Астафьевская весна». Жизнь и творчество Виктора Петровича Астафьева неразрывно связаны с Красноярским краем. Здесь он родился, вырос, написал свои знаменитые произведения, получил мировое признание. И по сей день молодое поколение изучает художественное и духовно-нравственное наследие нашего великого земляка. Фестиваль «Астафьевская весна» – это каждый раз познание нового о творчестве и жизни Виктора Астафьева. В этом году в Овсянку съехались около 300 участников из городов и районов нашего региона, а также из Кемеровской области и даже Пермского края. Фестиваль проводился на трех площадках. В усадьбе «Последний поклон» проходила выставка рисунков и декоративно-прикладного творчества. В библиотеке имени Астафьева – номера художественного чтения. А на сцене мемориального комплекса – церемония открытия и закрытия, театрализованные постановки, танцевальные номера, награждение участников. Не гостями, а друзьями фестиваля были ученики и преподаватели 96-й гимназии. Они принимают участие в «Астафьевской весне» с 2007 года. Вообще для гимназии этот год особенный. 90-летие со дня рождения Виктора Петровича совпало с десятилетием школьного музея, посвященного нашему земляку. В этом году мы представляем литературно-музыкальную композицию «Экспонат для музея», говорит директор Евгения Бреус, которая, конечно же, не могла пропустить столь значимого события и тоже приехала в Овсянку.
Восьмой раз мы приезжаем на этот фестиваль, и каждый год мы представляем в разных жанрах наши работы по творчеству Виктора Петровича Астафьева. Я, конечно, не могу себе позволить каждый год ездить сюда, но в этом году просто это была задача для меня основная, потому что очень многое связывает наше образовательное учреждение, меня лично с поселком Овсянка, с тем, что здесь происходит. И, конечно, встреча со своими друзьями-единомышленниками для нас это тоже праздник.
Почетным гостем фестиваля стал депутат Законодательного собрания Красноярского края, президент благотворительного фонда имени Астафьева Алексей Клешко. Алексей Михайлович отмечает, что сегодняшняя молодежь, к сожалению, практически не читает произведения Астафьева. Поэтому привлечь школьников к изучению творчества великого земляка – заслуга преподавателей.
Книга многим ребятишкам сегодня кажется архаичной. А вот как объяснить, что вот в этой, казалось бы, архаичной форме содержится такая глубина мысли, такая глубина чувств, такой человеческий жизненный опыт? Это вот на самом деле сложно. Именно поэтому мы стараемся сказать спасибо не только ребятишкам, в первую очередь взрослым, тем, кто создает эту атмосферу, в которой дети бы этим занимались. Когда они обращаются к этим образам Виктора Петровича, к его жизненным наблюдениям, к его опыту, они по-другому начинают воспринимать Астафьева. Он становится для них живым, он становится для них своим, он становится частью их жизни. И тогда у тех, у кого есть душа, совесть, чувства, у тех просыпается интерес к творчеству Виктора Петровича. Вот это очень такая непростая дорога, которой сегодня идут наши талантливые педагоги. И спасибо им огромное за это.
Кстати, Алексей Клешко несколько лет назад побывал в музее имени Астафьева 96-й гимназии. И по его словам, именно здесь ребята и учителя проделывают огромную работу, чтобы сохранить и изучить творчество нашего современника.
Большим удовольствием, кстати говоря, смотрел и записи встреч с Виктором Петровичем, и как они ездили к нему. А потом это общение уже стало частью уже перемузейной экспозиции. На самом деле очень важно, потому что сделать музей несложно. Повесил портреты, написал цитаты, положил книжки, нашел у кого-нибудь автограф. А вот когда это является продолжением искренней любви, искреннего чувства, искреннего интереса, и музей приобретает другое качество. Он становится не хранилищем, а вместилищем опыта, знаний, чувств, переживаний. Это очень классно.
На Астафьевской весне побывал и Железногорский центр социальной помощи семье и детям. Ребята из театра моды «Родник» представили коллекцию русской народной одежды «Русь молодая». Девочки были одеты в расшитые под гжель платья, мальчики – в косоворотки и брюки, сделанных под хохлому. Необычное решение отразить тему Родины по мотивам произведения Астафьева.
Поляковская Ксения. Как-то все собралось, то, что дети приходили, помогали нам. Все это раскрашено вручную, ночами рисовали. Ну вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть.
А ты сама читала произведение?
Да, я читала. конь с розовой гривой.
Творчество ему нравится. Так,
да.
Понимаю, да.
Знаменитый человек. Не знаю, он даже для нас, для некоторых, пример.
Посетили овсянку гости из Пермского края города Чусового. Виктор Петрович Астафьев приехал в этот маленький городок после войны в 1945 году. Здесь же он встретил свою жену Марию Семеновну. Преподаватели из Чусового поделились своими впечатлениями от фестиваля.
Светлана Владимировна Люшина, заместитель директора по воспитательной работе Верхнегородковской школы, Чусовской район, Пермский край. Здесь я второй раз. Вообще наша школа участвует в наших чусовских астафьевских чтениях. Во-первых, мы очень горды, что какой-то период жизни определенный жил Виктор Петрович на нашей территории. Мы считаем, что это литературный период. В городе Чусовом много чего написал. И, во-вторых, нам очень дорого тем, что мы, когда читаем произведения, как будто сегодня все видим. То есть все очень правдиво, все очень здорово. И себя узнаем во многих произведениях.
Помимо благодарственных грамот, все участники фестиваля увезли с собой заряд позитивных эмоций и хорошего настроения. В следующем году организаторы пообещали новые сюрпризы, чтобы поразить всех участников. В продолжении программы наша постоянная рубрика «Православие». У микрофона диакон собора Михаила Архангела, отец Максим.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня я вам расскажу о первых русских святых, благоверных князьях и страстотерпцах Борисе и Глебе. Дни совершения их памяти – это 15 мая и 6 августа. Борис и Глеб, как я уже сказал, первые канонизированные Русской Православной Церковью святые. Борис при крещении был назван Романом, а Глеб – Давидом. В 1015 году после смерти их отца Великокняжеский престол должен был, согласно тогдашним законам наследования, перейти именно Борису, который, однако, не стал его оспаривать у захватившего власть Святополка, пасынка князя Владимира. Борис не только борется за Великокняжеский престол, но даже отряжает к Святополку посла с более чем странной в данных-то обстоятельствах просьбой: «Ты будь мне отцом, ты брат мой старший». А старший брат посылает вместо ответа к Борису убийц, застав его за чтением молитв всеночного бдения. Они терпеливо дожидаются конца службы, по завершении которой Борис обращается к образу Спасителя со словами: «Сподоби меня принять страдания не от врагов, а от брата». А потом ложится на постель и позволяет наемным убийцам пронзить себе копьем. Рана не была смертельной, но Борис умолил мучителей окончить повеленное. И, приняв роковой удар, он испустил дух. Святополк, не удовлетворившись одним убийством, вызывает к себе в Киев Глеба, которого он заманивает ложным известием о тяжелой болезни отца, князя Владимира, к тому времени уже умершего. По дороге Глеб встречает гонца от своего брата Ярослава Новгородского, который, сообщив о смерти Бориса, предупредил князя о готовящейся засаде. Глеб прерывает путь и останавливается, чтобы вознести молитву об упокоении души брата. В это самое время его и настигают вооруженные убийцы. Смертельный удар князю наносит ножом его собственный повар. Бездыханное тело Глеба разбойники бросили на берегу речки, опустив его между двумя бревнами. Над этим местом впоследствии временами возникало дивное сияние и раздавалось ангельское пение. В 1019 году, через 4 года после кончины князя Глеба, здесь были обретены его нетленные мощи. Их перенесли в Киев, где уже покоилось тело Бориса. Ярослав Мудрый, брат убиенных, настаивал на канонизации страстотерпцев, однако духовные власти Константинополя отказывались причислить их к лику святых. Слишком уж недавно, по их мнению, была просвещена Русь светом Христовым, чтобы в ней так скоро могли появиться угодники Божии. В 1078 году, когда мощи князя Бориса перекладывали из старого гроба в новую раку, церковь наполнилась дивным благоуханием. Присутствовавший в храме греческий митрополит Георгий, который до этого долго противился прославлению братьев, был несказанно поражен совершившимся чудом. Тогда же, прикоснувшись к находившимся здесь же к мощам Глеба, получил исцеление князь Святослав, сын почившего к тому времени Ярослава Мудрого. Впоследствии при Владимире Мономахе в честь братьев-страстотерпцев в Киеве была построена особая церковь. Там их мощи покоились до 1240 года, когда они бесследно исчезли во время татарского нашествия.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Наталья Серпунина. Звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 24-30-58 от 13 мая 2009 года.